Добрый день, дорогие радиослушатели. Это программа «Поколение». Сегодня, к сожалению, по состоянию здоровья ее не мог вести Александр Ракин, который ее ведет постоянно. И попросили провести эту программу меня. Зовут меня Юлий Буркин. В студии сегодня у нас участники медиа-центра Дворца творчества детей и молодежи Маша Кошелева.
Всем привет.
Лена Яковенко.
Добрый день.
Кирилл Рузанов.
Добрый день.
И Диана Рузанова.
Привет.
А в качестве старшего товарища, гостя и эксперта в теме, которую назову позже, у нас знаменитый, известный не только в нашем городе, но и в стране, и в мире художник, скульптор Леонтий Андреевич Усов.
Добрый день.
Так вот, какая же у нас тема? Тема у нас важная для людей, которые скоро закончат школу, то есть для подростков, так скажем. Это стоит ли делать хобби своей профессией? Есть ли в этом смысл или оставить ее? У меня есть свое мнение на этот счет, но я в первую очередь хочу послушать мнение ребят. Я потом, наверное, выскажусь. Ребят, с кого мы начнем? Давайте по очереди, как они сидят. Давайте начнем с Маши.
Да, я считаю, что нужно делать хобби своей профессии, однако самое главное, чтобы профессия тебе нравилась и доставляла удовольствие. То есть, если ты не любишь физику, то идти работать физиком-ядерщиком было бы странно и, наверное, не нужно. Но насчет того, чтобы делать хобби именно своей профессией, тут, конечно, разные позиции, потому что если твое хобби — это лежать на диване, вряд ли у тебя получится это сделать профессией.
Я полностью согласна с Машей в том плане, что работа должна быть любимым делом. Я расскажу на своем примере, наверное. Мое хобби долгое время это был театральный кружок. Я относилась к этому, не скажу, что сильно серьезно, но в недавнем времени я решила, что буду поступать в театральный. И теперь уже к этому кружку я отношусь крайне серьезно, воспринимая это как свою будущую работу, активно занимаюсь. Вот. То есть, если ты берешь хобби за свою работу, надо понимать, что это уже не просто занимает твое свободное время, а уже надо подходить к этому крайне серьезно. И также хотела сказать, что на хобби вполне можно зарабатывать. Например, ты любишь печь торты. Ты их печёшь на заказ, извините, и тому подобное, вот.
Ну, вот на хобби можно зарабатывать, это и есть хобби превращать в свою профессию, потому что что такое профессия? Это не есть два понятия слова профессия, профессионализм. С одной стороны, профессионализм — это когда человек что-то делает действительно хорошо, лучше всех. Это говорят, что вот он профессионален. Но есть другое значение, и мы сейчас говорим именно об этом значении. То есть профессия — это то, что дает тебе средства для существования, дает тебе возможность зарабатывать на жизнь. То есть сейчас вот Лена именно об этом и сказала, что в принципе можно свое хобби превратить в средство заработка, то есть в профессию. Кирилл, твое мнение?
С моей точки зрения, хобби нельзя делать профессией, так как хобби – это в первую очередь отдых от повседневной рутины. Но как можно отдыхать от повседневной рутины, если ты хобби сделал своей профессией? То есть ты вынужден каждый день заниматься своим хобби, и оно же с какой-то частью перестает быть твоим хобби, начинает тебе наедать, и ты начинаешь его отвергать от себя.
Ну, это одно из верных, я считаю, мнений, с одной стороны. С другой стороны, наверное, если ты действительно очень любишь это дело, оно не является тогда рутиной. Ты занимаешься им, а рутины у тебя вообще нет. Отдыхать-то не от чего получается. Так, и Диана.
Я бы не стала делать хобби своей профессией, потому что я боялась его потерять, что хобби — это, как Кирилл сказал, отдых от повседневной жизни, но в то же время, если ты очень сильно любишь чем-то заниматься, то этим стоит заниматься всегда.
Вот сразу чувствуется, что это брат и сестра, правильно?
Да.
Мнения очень близкие. Так, и теперь, Леонтий Андреевич Усов, ваше мнение, у вас большой в этом плане опыт. Расскажите, пожалуйста.
Чрезвычайно сложный вопрос. Хобби, профессия, профессия и хобби. Жизнь всегда так перекорёжит наши мечты и желания, что иногда в диву даешься, но в основном я согласен и с Машей, и с Леной, и даже братом и сестрой, хотя у них противоположное мнение, потому что это очень много нюансов. Но вот если Лена хочет стать актрисой, то у нее уже хобби никогда не будет. Театр – это такая вещь, но театр засасывает, театр – это страсть.
Если Лена будет актрисой, то у нее хобби не будет, да?
Конечно.
А разве у вас так было?
Дело-то в том, что я пытался... Я хотел заниматься искусством всю жизнь, и с рабочей сцены я стал рабочим сценой, поступил в театр в рабочие сцены. Через год я уже стал актером, чтобы заниматься великим, высоким искусством, как я думал. Да, театр оказался великим искусством, но актер в нем вторичен всегда. А желание мое, это тоже уже не хобби было, а желание проявить себя в полной мере автором от начала до конца, вот как ты, например, Юлий, да? Ты всегда занимался тем, что ты был всегда автором. Практически в каждом твоем произведении, да, даже если это шутейные или какие-то вещи, ты уже был полноценный автор. Ты вот создавал вещь, как бог Адама. И творец стремится к этому. А если... Вообще творчество, хобби... И твой, и я-то другие хобби не знаю, как только творчество. Вот. Но у меня было хобби, я... по ночам занимался живописью, графикой, потом стал заниматься скульптурой для того, чтобы вырваться из рамок актера, а стать автором полноценным, чтобы я мог Гамлета у себя в мастерской сыграть, да, или что-то там. Вот это была большая цель, и все-таки 30 лет работы в театре. В театре, актером, я уже и стал, у меня в самой высокой категории театральной была мастер сцены. Я в 50 лет бросил и окунулся в другой совершенно мир. И вот как хотите, не знаете, было это хобби. Я думаю, что у меня хобби вообще не было, потому что это было внутреннее горение, страсть. А хобби должно быть у каждого человека. Собирание марок, ли, вот, коллекционирование, вышивание, да. Что-то такое должно же быть. Конечно, отвлечение – это основная работа, но жизнь всегда решает по-другому. И если достаточно сильный будет у вас характер, то вы можете из хобби сделать профессию. Я верю. Опыт моей жизни говорит о том, что это возможно и даже нужно.
Лена, так что вот, готовясь в театральное училище, начинайте уже собирать какие-то деревяшечки, храните их где-нибудь.
Потому не училище, что, а институт.
Да, институт, да, потому что в 50 лет вы захотите начать заниматься этим. Так.
Я хотела задать вам вопрос, а почему вы не попробовали стать режиссером, что-нибудь поставить на сцену?
Я был режиссером, и ставил спектакли, даже ставил спектакли в Лондоне, как ни странно, играл 2 сезона во французской труппе во Франции, все я перепробовал, но дело в том, что режиссура – это тоже такая, это очень сложно, это драматургия, если еще великая, это вообще театр – это цеховые отношения. Это и костюмерный цех, актерский цех, гримировальный цех, режиссерский цех. Это очень сложная, подчиненная такая структура театра. Великая, прекрасная. Конечно, как Олег Афанасьев, великий режиссер-актер, говорил: да вы что? Самое главное в театре – поклон. И он всегда устраивал поклон, это великий актер, вот, который говорил удивительными... Вот поэзия у него, да, я не знаю, вот хобби у него-то или не хобби было, но он знал все о театре и даже некие формулы выводил, Лена, как Станиславский, даже дополнял Станиславского. Станиславский говорил, что ищи в герое, в хорошем герое там, где он плохой, Афанасьев сказал другое, то же самое, но другое. Сказал, что у себя ищи, актер серьезен и не весел, когда высмеивает зло, ведь он тогда лишь зал заденет, когда над образом скорбя все правда чувств и для злодея подглядывает у себя.
А, вот знаете, я хотел что сказать вам. Я был на встрече как-то с писателем, знаменитым американским писателем Гарри Гаррисоном. И в детстве я читал много, и в подростковом возрасте. Ну, действительно, один из таких ведущих американских писателей конца 20 века. И а еще был примерно такого же уровня Роберт Шекли. И вот мы зачитывали семя. И вот на этой встрече с Гаррисоном кто-то руку протянул и встал. И кто-то же обязательно должен сказать какую-нибудь неприятную вещь писателю. Вот. Он встал и сказал, а вот скажите, Гарри, а почему? Вот мы читаем Роберта Шекли, у него все произведения одинаково высокого уровня. А вот у вас читаем, иногда просто прекрасно, великолепно, а иногда совсем вот глупость какая-то, читать даже не хочется. Он говорит, я вам объясню, почему. И мы с Робертом Шекли дружим, знаем друг друга, но дело в том, что он любитель, а я профессионал. Он занимается другим делом, он занимается, по-моему, химией, что ли, короче, он занимается наукой, получает деньги там, и поэтому, когда у него душа поет, он пишет свои, значит, книги. А я вынужден писать книги всегда, вот закончил одну, начинаю сразу другую, а у меня не всегда есть, и так далее. Вот. Поэтому вот все дело, и, потому что я профессионал. Это для меня была такая удивительная мысль. Оказывается, профессионал – это тот, кто может себе позволить делать что-то плохо, потому что делать нужно постоянно. А любитель – это как раз тот, кто делает всегда хорошо. Вот это тот случай, когда, наверное, не надо было менять все-таки Гаррисона, превращать свое хобби в профессию. Тогда бы он так же, как Шекли, выдавал только великолепные романы.
Ну, это
романы.
Его личное мнение или парадоксальный ответ, чтобы заткнуть его.
Может быть, и так.
Потому что я считаю, что он просто сыграл на этом и победил задававшего вопрос.
Возможно. Маша, хобби у вас есть, Маша? Рассказывайте.
Да, и не одно.
И не одно? Давайте, перечисляйте.
Ну, например, я так же, как Лена, играю в театре, и все-таки я думаю, что не хочу делать это своей профессией, потому что меня интересует множество других вещей, и зацикливаться на чем-то одном в творческой сфере я бы не хотела. То есть иногда летом я пою на гитаре с подругой на набережной.
Пою на гитаре?
Ой, точно, пою и играю на гитаре с подругой на набережной.
Ну, это очень близко с театром, между прочим, это очень близко.
Причем на набережной, то есть она уже там зарабатывает, она уже делает свое хобби профессией.
Я это и хотела сказать, и, в принципе, мне этого хватает, а если будешь петь каждый день, тебе просто придут и скажут, да иди ты отсюда, нам тоже нужно место, чтобы петь песни на гитаре.
Ну, в таком случае у меня тоже хобби есть летом на набережной. Чеховские пятницы.
А, ну да, да, да. И, кстати, да, ну это же тоже какое-то шоу.
Да, шоу,
и вы там
да,
в какой-то
да.
степени выступаете режиссером этого шоу, да, в какой-то да, степени, да.
И ведущими, и режиссерами.
А, ну, а что еще? Давай, перечисляй.
Еще я занимаюсь туризмом, хожу в походы. Вот, кстати, скорее всего, это я бы и назвала отдыхом от рутины, повседневности. Хотя повседневность у меня совсем не рутинная, но тем не менее.
А ведь есть люди, которые вот хождение в походы превращают в свою профессию, они становятся там проводниками, туристическими агентами и так далее.
После того, как я возвращаюсь из какого-то длительного похода, где мы с друзьями, да, живем в деревне около кристально чистой речки, то ты просто думаешь, я хочу переехать навсегда в деревню. А потом пару деньков в городе, и все возвращается на круги своя.
А если не секрет, ты уже знаешь, чем ты будешь заниматься?
Если не секрет, нет. Если секрет, тоже нет.
Лена, кроме театра, было ли у тебя какое-то хобби? Есть ли оно сейчас? И будет ли у тебя хобби, когда ты будешь заниматься театром профессионально?
На самом деле, вот я сейчас думала, все мои хобби сводятся к подготовке к поступлению в театральный.
Я говорил, театр – это страсть. Какие там хобби?
Все, да.
Человек горит.
Поглощает полностью, да?
Ну, то есть чтение книг в свободное время. Я читаю, что-то ищу для программы для поступления, что-то, например, в принципе, для театрального института, ну, Станиславского, Чехова. Потом та же игра на гитаре, учусь играть, пение. Ну, если прямо хобби, то это, наверное, увлекаюсь историей. Ну, то есть иногда что-нибудь почитать. Ну, вот именно не просто на уровне школьных знаний, а именно как-то углубиться в историю. Ну, и все.
А вот по поводу гитары. Когда Высоцкий пришел устраиваться к любимому на Таганке, ну, тот с ним поговорил, ну, почитайте. Так, так, да, что вы еще можете? Ну, я играю на гитаре, пишу песни. А ну-ка, давайте. И он спел несколько песен своих подряд, и любимый говорит, все, принято.
То есть актеры приняли за то, что он хорошо исполняет собственные песни. Да. Такое тоже может быть. Так что учись сильнее, лучше играть на гитаре.
На самом деле, я, кстати, вот после того, как ознакомилась с творчеством Высоцкого и начала как раз-таки учиться играть на гитаре и что-то пробовать писать.
А голос все никак хриплым не становится, да?
Ну, да и не надо.
Ладно. Кирилл, что-то о своем хобби. Чем ты занимаешься? Чем ты увлекаешься?
Сейчас у меня нет хобби, но раньше у меня было хобби, и оно как раз меняется, потому что я пытался сделать хобби частью своей жизни. Для начала я играл на фортепиано. Мне нравилось это делать. Я сделал это частью своей жизни, пошел в музыкальную школу. Мне это быстро надоело, потому что там надо заниматься, играть каждый день. И я просто уже играл через силу. Потом то же самое произошло с гитарой.
Угу. Но ты научился играть на гитаре?
Да, я научился играть на гитаре, играл на ней 3 года. Потом мне надоело.
То есть это все музыка и музыка. А насколько я знаю, ты занимаешься вокалом еще?
Я тоже. Тоже это было для начала моё хобби. Также 3 года занимался вокалом. Также это мне все надоело.
То есть ты 3 года плотно занимался музыкой. Фортепиано, гитара, вокал. И все это тебе надоело, да?
Я занимаюсь музыкой с 4 лет.
А, вот как. Угу.
А потом у меня долгое время не было хобби. Я начал коллекционировать сборные модели танков. И пока что это единственное, чем я могу себя занять.
Вот так вот. Может быть, тебе в 4 года зря отдали на музыку, потому что на самом деле тебя тянет к танкам. Маша что-то хотела сказать.
Я хотела сказать, что я также раньше занималась фортепиано, и когда ты занимаешься в музыкальной школе какой-либо или с педагогом, тебе правда перестает это нравиться, если у тебя нет самого главного желания. Потому что потом у меня резко появилось желание, вот буквально 1,5 года назад, и я подумала, я хочу научиться играть на гитаре. И я просто сидела, и в любую свободную минуту, когда я была дома, я начинала играть на гитаре. Я пела родителям, родители так затыкали ушки, но я все равно продолжала, и я до сих пор продолжаю, потому что мне это нравится. Я не собираюсь идти в музыкальную школу, если мне нужно будет что-то по помощи каких-то произведений, где нужно именно сложный материал. Я попрошу у своей мамы, она очень хорошо играет на гитаре, и поэтому она мне говорит, что у тебя неправильно стоит рука. Все, ты уже вот как в папу пошла. Я думаю, ну и что?
Сын у меня недавно сказал, папа, я готов заниматься, я хочу заниматься любым спортом, лишь бы без тренера. Вы примерно то же самое сейчас говорите. То есть хобби перестает доставлять удовольствие, когда с тобой стоит начальник и что-то тебе приказывает и так далее. Диана, есть что-то тебе сказать по этому поводу?
Моё хобби... Я любила танцевать, но мне также это быстро надоело. Но потом я начала заниматься спортом. Я прыгала, каталась на лыжах, прыгала на горных лыжах с трамплина. Это было весело, мне это нравилось. Мы ходили вместе с друзьями. Я участвовала в соревнованиях, у меня даже были медали. Но в какое-то время мне это тоже начало надоедать. У меня перестало получаться. Мне стало страшно подниматься на гору, чтобы прыгать с трамплина. И это перестало быть моё хобби. Я начала заниматься музыкой. Ну, как бы я тогда тоже занималась музыкой, но потом я начала заниматься музыкой больше. И сейчас это является моим хобби.
А вот давайте спросим Леонтия Андреевича, а вот в детстве у вас было какое-то увлечение? Как-то совпало то, чем вы увлекались в детстве, с тем, чем вы занимаетесь всю жизнь?
Да, совпало. Я жил на крайнем севере, в лесопункте. Знаете, что такое, да? там, где заготавливают лес, был клуб. Ну, и мы ходили, смотрели в кино, и я любил... Меня Ленька артист называли.
О!
Ага. И вот актером-то захотел стать, но учиться не пришлось, поэтому я пошел с рабочих сцены. Вот желание страстное, желание было проявить себя, выделиться среди других.
А вот, кстати, конечно... кстати, скажите, Леня, как это легко вот так вот, не имея образования, и пойти и стать актером в театре, и достигнуть вот этой высшей планки, о которой вы говорили, и настолько уже высокой, что даже захотеть с ней расстаться и да. заняться другим.
Да, ну потому что появилось... Конечно, надо учиться. Школа, все равно же я систему Станиславского изучал, потом самообразование, но, кстати, выше, чем образование, между прочим. Потому что узконаправленный, добиваешься того, что тебе нужно. Вот и Чехова, система подгляда, все это, и история театра, это все прошло. Вот. Но учиться надо обязательно, потому что если еще мастер большой попадет, то методы проб и ошибок. Наука сокращает нам опыт быстротекущей жизни, сказал Александр Сергеевич Пушкин. Вот. Но театр – это такое неблагодарное занятие. Все равно актер его любит без ума, хочет остаться, любит его и ненавидит
одновременно. То есть у них всегда тяжелые отношения,
тяжелые,
да?
Тяжелые отношения, да. Да, очень тяжелые отношения.
Потому что... можно понять. Наверное, скорее всего, это потому, что театр – это все-таки производное действие многих людей.
Да, я и говорю, вот если... цеховые отношения.
А ведь есть театр одного актера.
Ну, там, конечно.
И ты быть тоже... сам себе режиссёр.
Вот у тебя театр одного актера.
Ну да.
Вот
да.
Это совершенно явный. У тебя он виртуальный, невиртуальный. Вот ты живешь и не зависишь ни от кого. Вот как ты захотел, так и делаешь. И в этом твое счастье, конечно. Но это нужно найти себе эту нишу. Это очень сложно всегда. Очень сложно. Вот найти то, что только тебе принадлежит, и еще особые, у тебя вообще особые условия. Ты как та кошка, которая гуляет сама по себе, но тебе это удается. Вот странно, но так бывает в жизни.
Вот так опять на меня стрелки перевели.
Нет, ну просто уже примеры, из моих примеров.
Ну, если я, позволите, я тоже жизнь если позволите, да, я тоже выскажусь. Я, кстати сказать, поддерживаю вот мнение Кирилла в большей степени, потому что, зная на своем примере, я в свое время, значит, я увлекался литературой, и это было мое хобби. В принципе, я все равно писал как журналист. Но журналистика и литература – это совсем разные вещи.
Разные, да.
Голова по-разному работает, разные, по-моему, даже части мозга работают при этом. Вот. И в какой-то момент стали хорошо платить за рукописи, которые я отдавал в издательство, и у меня появилась мысль о том, что это может стать моей профессией. И, в принципе, это было моей профессией в течение где-то полутора десятков лет, но менялись условия издательские и так далее, и так далее, и я стал понимать, что я начинаю выдыхаться, слишком большие объемы надо делать. Я хотел привести пример. Вот я знаю, что вы ежедневно бегаете. Бегаете.
Ну, 5 раз в неделю, да.
5 раз в неделю. Я тоже как бы несколько раз в неделю бегаю, потому что иногда меняют на плавание, там еще на баню, ну и так далее. Но вот я бегаю, ну, можно сказать, что, скажем так, каждый день. И вот ты бегаешь каждый день, ну, по часу, например. А вот, а потом решаю, а тебе за это начинают платить деньги. А тебе нравится бегать, это хорошо, ты дышишь воздухом. Тебе начинают за это платить деньги, думаешь, а нафиг я тогда чем-то еще буду заниматься? Буду-ка я только бегать. И вот ты бегаешь каждый день, а потом тебе говорят, слушай, мы сейчас уже не имеем возможности тебе столько платить. Чтобы столько же получать, тебе надо бегать уже 2 часа в день. Ты начинаешь бегать 2 часа, а потом тебе уже начинаешь бегать 3 часа, а потом ты уже проклинаешь все на свете. Думаешь, зачем я? Не хочу, я уже не могу, я выдохся, я не хочу больше бегать, понимаете? Это вот как раз то, о чем говорил Кирилл. То есть ты можешь потерять свое хобби, оно, ты можешь возненавидеть его, в конце концов. Вот какая мысль. Но тут, наверное, большая степень, насколько ты сильно любишь это дело. Может быть настолько преданным этому делу, что ты будешь 24 часа в сутки бегать и хотеть еще.
Ну, нужно строго понимать, что профессия – это работа, это ты где получаешь деньги, а хобби – это где поет душа. Есть люди, которые соединяют вот это, когда и душа поет, и деньги зарабатываешь. Хемингуэй.
Ну да, душа у него пела, и в конце концов он взял и застрелился.
Да, а то, что много пела.
Ну ладно. Так, что еще? мы можем по этому поводу у ребят спросить.
Я хотел сказать, что потому они совсем молодые ребята, вот, и очень в их жизни, вот как у Маши, меняется, как у Кирилла, одно любил, потом другое. У них еще есть возможность перебирать это. У них есть возможность еще 5 хобби и профессий сменить. Вообще только
может, тогда жизни. Пусть перебирают как можно больше.
Да, им нужно впитывать, потом отбрасывать, или жизнь сама отбросить. Чаще всего, конечно, вступают в суровые правила жизни, но они этого еще не понимают. И это самое большое разочарование, которое от нас всех ждет, или ждало, или было, или будет. Слава Богу, вот это минует.
Ну, или вот, или еще такая мысль у меня возникла, что ты идешь в любимое, заниматься любимым делом, и ты надеешься и мечтаешь о том, что ты там добьешься очень большого успеха. Вот. А ты оказываешься где-нибудь в провинциальном театре. Это я опять Ленин говорю. Ты окажешься в каком-то провинциальном театре, на каких-то на третьих ролях, и как-то обидно. Да, ты занимаешься своим любимым делом вроде бы, но в то же время нет того вот ощущения, что ты достиг многого.
Ну и получится, как и чаще всего, вот я играл в последний француз стоял Луи Пакет «Лес», я играл Аркашку Счастливцева, а Тарасов, который недавно ушел из жизни, Вовка, он не Счастливцева, трагика играл. Встречаются два комики, трагик. Ты куда, Аркашка? Я из Вологды в Керчь. А вы с Геннадий Демьянович из Керчи в Вологду. А вы знаете, в Вологде театр сгорел. Что ты говоришь? Да. Да и в Керчи театр разорился. Сидят два комика, не знают, куда им пойти. Но я думаю, что в России, слава богу, театр – это государственная политика. Плохо, бедно, но театры живут. Вот 6 театров в Томске, да, небольшой город. Прекрасные есть театры, есть даже сейчас частные театры. Театр всегда будет нужен. Елена не ошиблась. Еще с Древней Греции, нет, еще с первобытно-общинного общества, когда расстилали коврик и зажигали костер и плясали, да, и им кидали там кости.
Там можно
уже зарабатывали деньги. Потом греческий театр, который вообще-то основа современного театра оттуда идет. Он жив. Пока жив человек, театр всегда будет. Поэтому, Лена, у тебя всегда будет работа.
Вот видите, как получилось у нас. У нас есть один профессиональный актер. Как ни крутите, хоть вы этим не занимаетесь сейчас, но вы профессиональный актер. И есть девушка, которая точно знает, чем она хочет заниматься. Тоже, значит, она хочет быть актрисой. Поэтому у нас уже мы полчаса говорим в основном о театре.
Ну, давайте про танки.
Давайте про танки. Я что хотел сказать. Ребята, среди вас еще кто-то есть, кто точно знает, чем он будет заниматься. Ну вот я уже спросил Машу, она сказала, что еще нет.
Она
я,
думает.
Я думаю, время. Это хорошо, у нее есть время, да. Есть ли вот есть какое-то желание у Кирилла?
Но Кирилл уже все, он будет изобретателем танков.
Будешь ли ты поступать учиться, например?
Я планирую поступать на физико-математический факультет и становиться физиком.
А это потому, что тебя в школе это привлекает тебе? Это...
Потому что мне нравится сам предмет физика.
Вот я бы хотела добавить, я знаю некоторые направления, которыми я точно не хочу заниматься, и это физика.
Это физика, да?
На самом деле, исходя даже из ваших двух примеров, время есть всегда, и не только у нас, но и у всех. Если ты 40 лет работал на заводе, а потом решил, что хочешь печь булки в форме сердечек, пожалуйста.
Вы знаете, у меня был друг, и он учился со мной в параллельном классе, жил неподалеку, Женя Лавренчук. Сейчас, к сожалению, его нет уже, значит, в этом мире, так скажем. Вот. Он, в детстве мы увлекались музыкой вместе. Он там стучал на барабанах, я играл на бас-гитаре. Какой-то ансамбль был до армии. Потом мы все оба ушли в армию в один и тот же год. Потом он вернулся и стал работать электросварщиком. И проработал он электросварщиком до 50 лет. Но продолжал все время слушать музыку, очень любил слушать. И вдруг неожиданно в 50 лет он стал петь в клубе. То есть, ну, вот в ночном клубе он стал петь как вокалист. Его стали принимать очень хорошо. И он стал профессионально заниматься. И он говорит, чем я занимался все эти годы? Зачем я занимался этим? Зачем я этим сварщиком работал? Причем прекрасно, вот, понимаете? Это удивительный такой случай, когда человек в 50 лет сменил свою такую вот, ну, в общем,
резкий слом.
Далеко не творческую профессию, да. Скажем, и вдруг стал заниматься творческой профессией, и при этом стал зарабатывать ничуть не меньше, чем... Так что действительно все бывает.
Ну, может быть, ему были нужны эти 50 лет, чтобы понять, что это не его дело.
Ну да, но так как, к сожалению, недолго его потом он прожил уже, будучи профессиональным певцом. Лена, хочу что-то сказать.
Да, на самом деле, кто-то находит свое призвание чуть ли не с детства, а кто-то только вот к очень зрелому возрасту. Но все-таки я считаю, чтобы понять, чем ты хочешь заниматься всю жизнь, надо перепробовать... чуть ли не все на свете, прямо очень-очень много. Например, я пробовала...
В рамках закона.
Ну да. Я пробовала и спорт, и профессиональный спорт, там, танцы.
Как профессиональный спорт?
Хореография.
Ну, нет, хореография все равно, это профессиональный спорт, это когда,
танцы,
ты, когда это уже твоя профессия.
Ну, нет, почему?
Ну, понятно, понятно,
да. Потом другой спорт. Вот как раз-таки журналистику тоже пробовала, но мне не понравилось. Сильно.
Я вас понимаю.
Да, сильно строгие рамки вообще. Ну, мне кажется, в нашей стране журналистика уже немножко...
Это не только в нашей стране. Сейчас меняется профиль. Сейчас блогерами становятся из журналистики.
Ну, это, в принципе, тоже журналистика.
Ну да, но она в таком виде, в ужаснейшем.
Да?
Да.
Тем более, да, вот сейчас появляется очень-очень много профессий, которые активно осваивают. Даже в ТГУ появилось новое направление, появится в этом году, связанное с ТикТоком.
Слушайте, ТГУ. Я понял, да. Я делал книгу юбилейную для Дворца творчества, и там делали опрос среди маленьких девчонок, мальчишек, которые туда приходят. Вот как Кирилл, во сколько ты лет пришел?
4 года.
Вот, 4 года. Вот примерно такого, 4-5 лет. И очень многие, я почему-то именно девчонки отвечают, и их спрашивают, чем вы хотите заниматься в будущем? Она говорит, я хочу быть, как называются эти крылатые эти лошадки?
Единорогом.
Да, я хочу быть единорожкой.
Я тоже хочу быть единорогом.
Я хочу быть единорожкой и блогером. То есть для детей блогер сегодня – это уже какое-то такое сказочное существо, о котором они тоже мечтают. Нет, как пони, они там пони и единороги встречаются, и пони еще, и блогеры. Вот такое вот сегодня. А как люди ухитряются зарабатывать?
Так, слушаем тебя.
Кто?
Да.
Да.
Это мы забыли.
По Диану мы забыли.
Диана, да, скромно молчит. Говори что-нибудь.
Она не знает, что сказать, она не хочет сказать, а вот Маша хочет что-то сказать.
Я просто думаю, что время настолько быстро меняется, и если кто-то сейчас не определился со своим хобби, то завтра появится новый ТикТок, новое еще что-то, какие-то новые направления. И, возможно, изобретут новые вещи или даже занятия. И поэтому... Все еще впереди еще.
Ну да, я помню время, когда люди довольно на полном серьезе мечтали, там, дети мечтали быть атомщиками. Вот. Сейчас это даже как-то странно подумать, потому что так это опасно и понятно, что это. Вот. А когда я был маленький, все думали, что все хотят быть космонавтами. А да. Я помню, что я хотел быть клоуном. И, по-моему, у меня получилось.
Да, у тебя получилось. Кстати, сейчас век, цифровой век, это все в мире повторяется. Во времена Гутенберга, когда книги были рукописные. И вдруг было изобретено книгопечатание, все сказали, что мир сходит с ума, к этому нельзя привыкнуть, книга стала бесчувственной, не видно наклона, она стала вот одинаковой. И очень долгое время сжигали их, били, разбивали, с ними боролись, с книгопечатанием. Вот. Многие с ума сходили, самое удивительное, что как, это дьявол появился, так не может быть. И сегодня тоже вот мы... так как во времена Гутенберга про цифровую технологию вот так же рассуждаем. Все, мир сошел с ума. Как мы не привыкаем? Человек просто стал, не стал привыкать к вещи. Если, скажем, колесо изобрели его, вот мы к нему привыкли в течение всего человеческой жизни. Изобрели там что-то, телефон. Сейчас он настолько изменился, счетчики, вот помню, счеты были, потом Феликс был, и долго-долго работали, и 2-3-4 поколения привыкали к этому предмету, а сейчас на одном поколении у нас это все меняется, вот с телефонами, с фотографиями, нужно проявить или закрепить, или это потом... Сейчас вообще фотография не нужна, как сама фотография вот здесь, а в этом телефоне вся жизнь заключена. Поэтому, конечно, немножко мы сходим с ума, и это тоже профессия, между прочим.
Кстати, насчет счетчиков и так далее, я хотела сказать, что некоторые профессии, они просто исчезают, особенно сейчас, во время века изобретений. Моя бабушка, например, она работала в вычислительном центре, а сейчас обычные смартфоны.
А сейчас сотню этих бабушек заменяет один компьютер, да?
Ну... Вот, и поэтому кто-то, может быть, мечтает быть столяром, да, а через 5 лет все...
Столяр нужен будет.
Хорошо, а 99% столов будут изготавливаться на заводе.
Ну да, столяр будет художником.
Ну вот.
Лена.
Я хотела сказать, что, вот знаете, я все-таки верю в судьбу, и мне кажется, если человек, например, к 30 годам не знает, чем он хочет именно вот заниматься, то что будет ему приносить и деньги, и удовольствие, возможно, эту профессию изобретут через 5 лет, и он будет самым крутым
в этом
деле.
То есть ему надо просто подождать.
Да, ну, мне кажется, то, что твое, оно всегда найдется. Надо просто.
Кто написал этого Гарри Поттера? Как ее зовут? Джоан Роулинг, совершенно верно. Забываю все имя. Но
я поняла, какую вы историю хотите рассказать.
Да, это не история даже, а просто ее фраза замечательная. Ее спросили: секрет счастья. Есть ли у вас секрет счастья? Ну, американцы знают, у кого спрашивают секрет счастья, у писателя, который зарабатывает больше всех в мире, самые большие гонорары у Роулинг. Вот. И она сказала: да, секрет счастья состоит в том, чтобы точно понять, чем ты хочешь заниматься, и найти тех, кто будет за это платить. То есть вот это тот яркий пример, когда хобби превращается в профессию, но она успешна. А если ты превращаешь свое хобби в профессию и не будешь при этом успешным, будешь ли ты рад своему решению? Я не уверен. Так, что-то, Кирилл, что-то, по-моему, ты хотел сказать, что-то ты показывал мне лицом. Нет?
Нет.
Кирилл также решил отмолчаться. Давайте воспользуемся еще раз тем случаем, что у нас сидит в студии именитый гость. Вот, и послушаю. Можно я все-таки скажу. Нет. Я вот с чем не совсем согласен, и думаю, что это тема еще для размышлений. То есть то, что вы сказали. Происходят какие-то новые изобретения, к этому люди не могут привыкнуть, но на самом деле они нам как бы на пользу к этому привыкнут, и тогда все происходит. Это взгляд оптимиста. А на самом деле ведь можно подумать и по-другому. Может, действительно просто становится все хуже и хуже. И все, что изобретает человечество, оно приводит только как бы к негативным последствиям, начиная вот действительно с печатного дела. И вспомним этих... как они, лудиты были, которые ткацкие станки, когда изобрели, и сколько людей потеряло профессию.
Тульонские ткачи.
Да. Вот, и они там...
Промышленная революция Англии.
Да. И сколько людей от этого пострадало.
Да, самоубийство.
Вот. И журналистика, вы говорите, сейчас исчезла. Почему журналистика сейчас практически исчезает? Потому что появился интернет. И я клоню к тому, что это смотря как посмотреть. Может быть, и действительно потихонечку мир катится в тартарары, а мы весело говорим, ничего, привыкнем. А да. Вот Лена хочет...
Журналистика исчезает, потому что ее загнали в такие рамки, что журналистике нельзя идти как-то в ногу со временем. Почему блогеры популярнее, там, не знаю, газет, журналистов? Потому что... как-то неинтересно, когда все по формату и по определенным рамкам, где нету самовыражения.
Это тоже.
Это то же самое, что.
Нет, это все-таки сейчас все что угодно можно говорить и писать. Это дешевле, блогерство дешевле. Это нужно содержать редакции, это нужно содержать аппараты.
И это тоже экономическая.
А вот мы сидим и начинаем делать. Это очень дешево стало, поэтому конкуренция совершенно другая стала, когда Маша или там Даша напишет что-то и вот сон. А сейчас говорить можно все. Вы не жили в Советском Союзе, не знаете, что такое.
Так вот, ладно, я вмешался, но я хотел спросить у Леонтия Андреевича. Леонтий Андреевич, а вы никогда не жалели о том, что изменили как бы свой образ жизни, перестали заниматься своей профессией? А может быть, как раз дело в том, вам повезло, что вы никогда и не ставили перед собой такой цели, и не учились. Вот, если бы вот вы ставили с детства цель быть актером, потом учились бы в театральном институте, и у вас бы уже голова в другую сторону не повернулась. А именно потому, что вот так все произошло, вы как бы сами все это освоили, а теперь решили по-другому. Но самое главное, вот вы не жалели никогда?
Нет, я никогда не жалел, потому что целый мир открылся. У меня в 35 музеях работы стоят мировых. У меня...
Но это музеи не жалеют, я понимаю.
Нет, я не жалею. И в 12 столицах мира были выставки, во многих, в Лондоне вообще 15 раз, в Париже дважды, Голливуд, Нью-Йорк, Берлин, ну, в общем, Австралия, как весь мир. И я очень востребованный как художник. Сейчас вот мне эта выставка в Германии даже, ну, ты знаешь, да, тут коронавирус, она туда прорвалась, выставка. Нет, я не жалею, потому что это другое. Я Гамлета играю себя в мастерской. Вот, что я хочу сказать. Нужен мне Пастернак. Я вот играю Пастернака, да? Это все равно же какое-то вот выражение.
Вот почему у вас так много Чеховых.
И Чеховых много, и заработок другой совершенно, что если уж говорить.
Угу.
Там ставка небольшая.
Ну да, это тоже немаловажно, конечно. Да, Лен?
А вы бы не хотели сейчас вернуться в театр? Например, мне кажется, с вашей известностью вас бы сейчас взяли и в Московский театр.
Там нечего делать в московских театрах, потому что там таких, как известных, там какого-то театра не води, там все...
Все вот. Будут говорить, да он скульптор.
Вот с Ширвинтом я часто встречаюсь. Он же сыграл в моей судьбе большую роль. Там... Это не надо совершенно сейчас. Просто время жалко тратить на то, что вот есть у Чехова рассказ. Короткий. Жил-был актер. Умер. Похоронили актера. Друзья на могиле написали незабвенному другу. Время и дождь исправили человеческое лицемерие. Смыли приставку «не». И осталось забвенному другу. Это... Я говорю о писательском даре, но дело в том, что писательство, музыка, живопись, скульптура оставляют после себя материальный след. Это главный признак, так сказать, творчества. С моей смертью я не умираю. Актер со своей смертью умирает.
Ну, а если это кино?
Через 5 лет фильмы смотреть невозможно. Редкие фильмы. Это вот Фаина Раневская говорила тогда еще в 30-е годы, думали, что да, кино – это вещь искусства. Сыграть в плохом кино – это как плюнуть в себя, значит, да? Как наплевать на себя. Нет, кино забывают. Кино еще стареет быстрее, чем газетная статья. Фильм, угу. Которому 15 лет, есть выдающиеся фильмы, они не стареют, но их очень мало. А так она поддается времени. А картина, книга, музыка со временем только набирают, так сказать, свою цену.
Вот можно я еще два слова скажу по этому поводу? Вот когда появились компакт-диски, то была такая уверенность у людей, что вот это теперь вечно. Вот зачем книги, например, потому что на диске это будет храниться. Где эти все компакт-диски? Они все уже... Они, во-первых, царапаются, их теряют. Потом, и про них просто забывают, потому что они неудобные. Забыл, на что на этом диске. Там не подписал его вовремя. И там еще что-то. Куча всего. А потом вообще исчезли они, потому что уже ни у кого нет дисководов, потому что все стали пользоваться флешками. И вся эта информация, которая там хранилась, она оказалась, получается, никому не нужна. А книги как лежали 50 лет там, этой книги, ее можно, можно открыть и почитать, и это да. люди и делают. Лена хочет сказать.
Ну вот, кстати, насчет дисков, когда я была, ну, прям маленькой-маленькой, вот диски с мультиками, они были очень-очень востребованы, мы все мерились, у кого их больше, и моя мама их покупала, ну, прям очень-очень много, у меня целый шкаф этих дисков, и мы их все оставляли, чтобы потом моим сестрам младшим отдать, что вот они будут так рады, что так много мультиков. В итоге сейчас мои сестры спрашивают, что это, и для них это очень странная вещь. И насчет кино... Я считаю, что все-таки в России сейчас, ну, вот в советское время фильмов хороших было много, а сейчас все-таки несколько таких фильмов, которые, мне кажется, очень долго еще будут в нашей памяти и востребованы, они будут еще очень долго. Мне кажется, все-таки.
То есть вот именно современное российское кино. Ну, современного. Ты там что-то находишь, да?
Прям современное, не знаю. Я знаю только вот 2000-е, 90-е хорошие. А вот современного я про такое не могу сказать.
Есть и... хорошие. Почему современные фильмы есть хорошие?
Я сильные. Просто современные не сильно русские смотрю. А вот насчет советского кино, мне кажется, что вот... Например, «Иронию судьбы». Уже сколько лет ее смотрят. Но каждый
год. Ну, это советский,
год.
Да. Это, нужно
это сказать, неспроста Лена вспомнила «Иронию судьбы», потому что да. известие такое неприятное, что Мягков скончался.
Да.
Сегодня.
Да. Угу. Ну, вот да. у нас... Так, Маша что-то хочет сказать.
Я бы хотела сказать, вернуться к теме, которая была в самом начале, насчет хобби и вечности. Вот, например, у меня было в детстве... Вот я думаю, это можно назвать хобби, потому что вроде бы и душа пляшет, и еще что-то. Я очень люблю один мультик, и я коллекционировала журналы. Это очень...
Какой мультик-то?
«Губка Боб». Я его смотрю с детства.
«Квадратные штаны».
Да-да, он самый. И я приходила домой, у меня там весь пол в этих журналах. Это так такое хорошее... Теплое чувство.
И ты решила сделать свою профессию и стать губкой Бобом?
Тут история грустная. Вот. Покупал журнал, приходил домой, клал его, значит, к остальным своим собратьям и просто погружался в этот чудный книжно-журнальный мир. А потом все эти прекрасные мои друзья... То есть журналы потерялись при переезде. И мне от этого очень грустно. И когда я вспоминаю, что у меня была такая хорошая, чудесная коллекция, которая была дорога именно для меня, то мне становится тепло на душе. Вот.
Понятно.
Я хотел бы Афанасию еще дополнить коротко.
Давай.
Вы вступаете в жизнь, и как раз это к выбору пути. Девочка плачет, проспала затмение солнца. А как же? Несчастный ребенок, а как же иначе? Нечасто затмение солнца. Несчастный ребенок, затмение солнца проспавший. Счастливый ребенок, затмение солнца не знавший. Его не побили ни папа, ни мама, ни в драке. Ему лишь махали за окнами алые маки. Счастливый ребенок, затмение солнца не знавший. Несчастный ребенок, затмение солнца проспавший. Я думаю, что в жизни это вот нас будет всегда сопровождать.
А вот, кстати, это тоже удивительная такая штука с Афанасьевым. Ну, его, конечно, там прекрасно знали как режиссера отличного в Томске. А сейчас он остался в памяти как поэт.
Как поэт.
Как поэт.
Да.
А это было его, вот, да. скажем так, хобби. Однако да. теперь вот я разговаривал с зав. Кафедрой русской литературы на филологическом факультете, и он, значит, бия себя в грудь, говорил, что в Томске был только один настоящий поэт, это Олег Афанасьев. А мы как бы...
Да, а мы знаем его, блестящего актера, блестящего режиссера. Вот, а теперь уже никто не помнит. А
Теодор Гофман, который Щелкунчик, Крошка Цахис и так далее, наверное, известные вам. И кто там еще там у него было, не помню. Карлик Нос, Вот, это, а он был музыкантом профессиональным, а это он считал так, ну, пописывал. Ну, кто знает
как
его,
музыканта
как музыканта, его никто не знает.
Как это, великого сказочника
знает. А вот как великого сказочника, режиссера, все прекрасно знают. Сидят, отсиживаются у нас брат и сестра Рузанова, за них все успели уже все сказать, но я хотел бы им задать тогда вот какой вопрос. А вы знаете кого-то из своих ребят, одноклассников, которые уже точно знают, чем они будут заниматься? Есть ли среди ваших друзей такие?
Да, есть. У меня часть класса, ну, маленькая часть класса точно знает, что они будут юристами или адвокатами.
Юристы и адвокаты все сплошные.
Да, они уже к этому готовятся и много в этом учат.
Вот я думал, что такого хобби быть не может. Они сейчас уже, правда, этим занимаются, увлекаются?
Ну, они не то, что этим занимаются. Например, у меня есть одноклассница, она сейчас очень много изучает историю, обществознание, чтобы потом поступить на юриста и стать юристом.
Вот, вот это как отличие вот, современных ребят молодых от... Вот, я не помню ни одного человека в своем классе, который бы хотел быть юристом, адвокатом. То есть они немножечко тверже стоят на ногах, они немножко больше понимают, то есть меньше вот этой романтики. У нас все сплошь хотели заняться только творчеством.
Для этого, во-первых, деньги.
Лен, давай, говори.
На самом деле сейчас вот наше поколение, мы все прекрасно понимаем тот факт, что профессии, какие профессии могут быть не востребованы и что означает отучиться на невостребованную профессию. Мы не хотим терять свое время, то есть ценим время. Ну вот разбираемся как-то в этих темах побольше.
Ну, насчет «ценим время», я бы сказала, что это довольно трудно с эпохой интернета, потому что нашел статью, потом еще что-нибудь, и все, день кончился. Но я думаю, что здесь дело в актуальности профессии. Если в советское время изобретали, да, какие-то новые космоаппараты, Юрий Гагарин полетел в космос, да, то сейчас немножко другие проблемы и другие желания у молодежи. Поэтому вот мы хотим быть юристами. Ребята, которые родились еще позже нас, да, они хотят уже быть тиктокерами. Ну, правда ведь? Так же и есть.
Хорошо. Ребята, у нас подходит к концу наше время. Значит, я напомню, что это программа «Поколение», что у нас в гостях были участники медиа-центра Дворца творчества детей и молодежи Маша Кошелева, Лена Яковенко, Кирилл и Диана Рузанова. А также у нас в студии присутствовал эксперт, старший товарищ Леонтий Андреевич Усов. Мы говорили о том, стоит ли превращать свое хобби в профессию. Мнения разделились. Я позволю себе подвести некоторый итог. Значит, итог с моей стороны, с моей точки зрения, будет такой. Если вы точно уверены, если вы накопили в себе эту уверенность, что ваше хобби является вашим призванием, и оно к тому же вас прокормит, и сделав его своей профессией, вы не потеряете его, то, наверное, это вы самый счастливый человек, и вам надо этим заниматься. Как это случилось с Леонтием Андреевичем? Вот. Если же есть какие-то сомнения, надо всегда иметь запасной путь, запасной парашют, чтобы заниматься потом для пропитания не самым противным вам делом, а хотя бы чем-то более-менее приличным для вас. Значит, вел программу Юлий Буркин. Я надеюсь, что я не буду ее вести в дальнейшем, потому что у нас есть постоянный ведущий, это Александр Ракин. Вот он выздоровеет и будет вести дальше. Ну что, все теперь скажем до свидания. Леонтий Андреевич.
До свидания. До новых встреч.
Маша.
Пока-пока.
Лена.
Всем пока.
Кирилл.
До новых встреч.
И Диана.
До свидания.
Ну и я с вами прощаюсь. До свидания.